Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Тринадцатую главу послания к римлянам Павел начинает с обсуждения вопроса о том, как мы, верующие, должны относиться к земным властям. Он пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Библия запрещает гражданское неповиновение. Писание учит нас, что мы должны быть послушны государственной власти. Очень часто приходится слышать мнение, что мы должны быть послушны только если мы согласны с тем или иным законом. Однако Писание учит нас, что мы не должны подчиняться закону лишь в тех случаях, когда закон противоречит Божьей заповеди. Во времена ранней церкви, например, христиане Римской империи оказались перед выбором. Им было предложено либо признать божественное происхождение кесаря, императора, либо умереть. Последователи Христа предпочитали мученическую смерть языческому поклонению. Ранее, когда апостолы в Иерусалиме предстали перед Синедрионом, и им было запрещено рассказывать и учить об имени Иисуса, Петр сказал: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Подобным же образом, когда дело касается моей совести, я должен быть послушен Богу. Но кроме этого, я должен подчиняться правительству и властям своей страны. Я должен быть послушен закону. Христианство не освобождает меня от подчинения закону, ибо имеющиеся власти, пишет Павел, от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Вас просто осудят и накажут, если вы не будете подчиняться закону. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых», — пишет Павел. «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». Иными словами, будьте законопослушным гражданином, и тогда власти не причинят вам беспокойства. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро», — продолжает Павел. «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Поэтому, являясь чадом Божьим, я должен быть послушным гражданином и повиноваться властям, которые Бог поставил надо мною. Для сего вы и подати, то есть налоги, платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Отдавайте всякому должное. Писание заповедует нам быть честными и послушными, и не хитрить с налогами и пошлинами. Отдавайте всякому должное, кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Однажды у Иисуса спросили: какая наибольшая заповедь в законе? Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». После этого он сказал, «Вторая же заповедь, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». В этом все, что Бог заповедал человеку. Мы должны жить в определенных взаимоотношениях с Богом и в определенных взаимоотношениях с людьми, потому что об этом говорят нам заповеди. Прежде всего, мы должны возлюбить Бога и возлюбить своего ближнего, как самого себя. Если вы делаете это, вы исполните все, что Бог от вас требует. Любовь есть исполнение закона. Интересно, что большей частью закон состоит из негативных утверждений, из отрицаний. «Не укради, не убей, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй». Иисус же в своем ответе придал закону позитивную форму. В этих стихах Павел следует примеру Иисуса. Он говорит, «Посмотри на заповеди, не убей, не укради, не прелюбодействуй и на все остальные». Все они заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Если я люблю своего ближнего, особенно если я люблю его, как самого себя, я не буду ему лгать, обманывать и пытаться у него что-нибудь украсть. Итак, любовь есть исполнение закона, пишет Павел. Так поступайте, зная время. Зная время, Бог ожидает от нас понимания того, в какое время мы живем, и понимания плана Божьей работы. Для этой цели Он дал нам пророчества, в которых заранее сказал о ходе истории. Пророчества даны нам, чтобы мы бодрствовали и осознавали, в какие дни мы живем. Если мы знаем время, мы не должны и не можем быть безразличны к нему. «Мы не дети тьмы, чтобы день Господень застал нас врасплох, как вор ночью. Мы дети света, и поэтому, зная время, мы должны понимать, что для нас уже настал час пробудиться ото сна». Такое впечатление, что церковь большей своей частью сейчас находится в состоянии глубокого летаргического сна. Мне кажется очень печальным, что некоторые так называемые исследователи Библии так упорно пытаются решить, сколько в действительности было авторов у книги пророка Исаии, 2 или 3. Мне кажется очень трагичным положение, когда человек становится таким ученым, что считает себя достаточно компетентным для того, чтобы критиковать или подвергать сомнению истинность Божьего Слова. Когда люди говорят, что Матфей приукрашивает жизнеописание Христа, это, по моему мнению, является богохульством. Некоторые люди полагают, что для того, чтобы сделать евангельское повествование более интересным и захватывающим, Матфей якобы вставил в него то, чего вовсе не происходило на самом деле. Подобное так называемое исследование Библии проводятся в достаточно хорошо известных духовных учебных заведениях, имеющих хорошую репутацию. Действительно грустно, что ученость, высокий уровень образования, словно усыпляет людей в наше время. «Уже пора, наступил уже час пробудиться нам ото сна», — пишет Павел, — «ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Ночь прошла, а день приблизился. Библия открывает нам реальность окружающего мрака, но, слава Богу, Библия дает нам надежду во Христе. Тьма ночи пройдет, и наступит рассвет нового дня. На землю придет день славы Божьей. Эта надежда поддерживает нас в ночном мраке. Итак, продолжает Павел, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Все это дела плоти и жизнь по плоти. но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я полагаю, что в наше время на всей земле многие из людей находятся во власти злого духа. Этот дух правит через порнографию. Она может также властвовать над жизнью человека, как, скажем, алкоголь или наркотики. Я думаю, что это явная работа сатаны в последние дни, и верю, что единственным нашим оружием против этого является молитва. Это война духовная, и Библия говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими ниспровергаем замыслы». Я думаю, что нам пора начать применять духовное оружие. И это оружие не упреки и укоры человеку, который увлечен и порабощен порнографией. Наша битва духовная, и мы должны использовать данное нам Богом духовное оружие. В этом случае нашим оружием должна стать ходатайственная молитва. Павел говорит, что мы должны освобождать людей из плена, в котором враг содержит их против их воли. Как мы можем сделать это? Молитвой. С помощью молитвы мы можем освобождать людей из-под власти сатаны, из-под его влияния, и мы должны ходатайствовать за них в молитве, чтобы они освободились от власти врага и приняли свободу, которую Бог предлагает им во Христе. Мы живем в мире тьмы, и ночь почти прошла. Мы можем выстоять, только если облечемся в Господа Иисуса Христа и не будем превращать попечение о плоти в похоти. Жестокая духовная битва, в которой мы участвуем, день ото дня становится все тяжелее и тяжелее. Сражение будет усиливаться до тех пор, пока Господь не придет и не заберет нас к себе. Здесь, на земле, нам не следует ожидать облегчения или улучшения, его не будет. Писание говорит, что положение в мире будет постоянно ухудшаться. Иисус сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Говоря о времени своего прихода, он спрашивал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Да, найдет, если мы будем решительны в том, чтобы ходить и жить по духу, если мы облечемся в Господа Иисуса Христа и не будем попечение о плоти превращать в похоти. Как сильно такое отношение отличается от мнения окружающего мира, в котором человеку предоставляются все возможности для жизни по плоти, в котором он может осуществить все свои желания. Мы должны помнить слова, которые Иисус сказал о своем приходе. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Дни Ноя Библия описывает такими словами: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Люди ни в чем себя не ограничивали, особенно в злых делах. И мы с вами живем во время, в котором, похоже, уже не существует никаких ограничений в этом вопросе. В 14 главе Павел начинает говорить о другой проблеме. «Немощного в вере, — пишет он, — принимайте без споров о мнениях. Не вступайте в споры о мнениях с человеком слабым в вере». Слабый в вере — это человек с ограниченными или узкими убеждениями. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи, — пишет Павел. В наше время некоторые религиозные группы отстаивают позиции вегетарианства. Другие верят, что в отношении питания мы должны следовать закону Моисея, и поэтому не должны есть омаров, креветок, свинину и мясо других животных, называемых в Ветхом Завете нечистыми. Стоит ли нам затевать баталии и споры об этом? Стоит ли мне говорить вегетарианцу, что его поведение глупо и в мясе нет ничего плохого? И в то же время, стоит ли ему тыкать в меня пальцем и говорить: «Ага, ты не можешь быть христианином, потому что ешь мясо. Бог пошлет тебя в ад, потому что ты питаешься мясом. Печально, что из-за таких мелочей происходят разделения в теле церкви. Павел говорит о таких ситуациях. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Таким образом, убеждения должны быть личным делом каждого. В тех случаях, когда Библия не учит нас точно следовать определенному учению, нам предоставляется свобода. Конечно, Писание дает нам некоторые ограничения. Есть вещи, которые Бог называет неправильно, независимо от того, как мы к ним относимся. В таких вопросах у нас не должно быть никаких разногласий. Но в тех областях, о которых Писание не говорит ничего определенного, мы должны принимать друг друга без споров о мнениях. «Кто ты, осуждающий чужого раба?» — продолжает Павел. «Кто вы, чтобы осуждать меня? Я не ваш раб. Если бы я был вашим рабом, тогда у вас было бы право судить меня. Но я слуга Господень, и поэтому Господь мне судья. Он будет судить меня. И в то же время вы не являетесь моими слугами, поэтому я не вправе судить вас. Вы слуги Господни, и Он будет судить вас точно так же, как и меня». Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Бог помог устоять многим людям, чей образ жизни, как мне казалось, должен был неминуемо привести их к падению. Но Бог восстановил их и помог им устоять. Точно так же, к удивлению многих, Он помог устоять и мне. От вопроса об употреблении в пищу мяса Павел переходит к вопросу почитания праздников. «Иной отличает день ото дня, — пишет Павел, — а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». В какой день мы должны собираться для поклонения Господу? В воскресенье или в субботу? Если мы поклоняемся Ему в субботу, может быть, мы должны следовать еврейскому обычаю, согласно которому день начинается с захода солнца предыдущего дня? Должны ли мы начинать поклоняться Богу в пятницу, после заката, и продолжать поклонение до захода солнца в субботу вечером? Или мы все-таки должны поклоняться Господу в воскресенье? Есть люди, которые глубоко убеждены в том, что поклоняться Богу надо именно в субботу. Они считают, что если вы поклоняетесь Богу в воскресенье, это значит, что вы несете на себе знак зверя, потому что раньше этот день у язычников считался днем Бога Солнца. Значит, считают они, христиане должны поклоняться Богу в субботу. Но при этом они почему-то упускают из виду, что по субботам язычники поклонялись другому языческому богу, Сатурну. Иной отличает день ото дня и говорит, что это особый, святой день. Я лично принадлежу ко второй категории людей, о которых Павел пишет, «другой судит о всяком дне равно». Для меня неважно, буду я поклоняться Богу в воскресенье, понедельник, среду или в какой-нибудь другой день. Мне все равно, в какой день я буду поклоняться Ему. Я поклоняюсь Господу каждый день. Каждый мой день принадлежит Господу. Моя жизнь принадлежит Ему, и я сужу о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума», — говорит Павел. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает». Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни. Я тоже так думаю. Моя жизнь принадлежит Господу. Я не живу для себя и не умру для себя. Живу я или умираю, я всегда принадлежу Господу. Ибо Христос, продолжает Павел, для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Павел очень неодобрительно высказывается об осуждении других людей, но ведь это так часто случается в наше время в теле Христовом. Павел пишет о том, что мы должны предать весь суд Господу, потому что однажды мы все предстанем перед Его престолом на суд. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Он будет судить то, как я отношусь к Нему. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу», — продолжает Павел. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Не станем судить друг друга, пусть любовь станет законом нашей жизни. Давайте любить своего ближнего как самого себя, и из любви не делать того, что может подать нашему брату повод к преткновению. Если в какой-то области вашей жизни вы обладаете определенной свободой, то не выставляйте свою свободу на показ перед своим немощным в вере братом. Не пытайтесь разрушить убеждения этого человека. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Павел говорит: «Я могу есть ветчину, я свободен, я могу есть свиные отбивные, я не считаю эту пищу нечистой, она не принесет мне вреда. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Это вопрос веры. Мне кажется, что церковь причинила людям немало вреда, закладывая в их сознание определенные убеждения относительно вещей, которые не имеют никакого отношения к спасению человеческой души. Когда я еще ребенком ходил в церковь, мне довелось услышать много проповедей о том, что курильщик не может попасть на небеса. Курение осуждалось, проклиналось, и о нем говорилось, что оно закрывает для человека вход в Божье Царство. Я тоже вырос с таким убеждением, и теперь представьте себе, как я был шокирован, когда узнал, что Чарльз Спёрджен, один из самых известных евангелистов, курил сигары. Я не мог этому поверить. Позже я узнал, что многие другие великие мужи церкви курили. Как это возможно? Дело в том, что курение — это не грех, если только вы лично не убеждены в обратном. Однако курение может действительно являться грехом для того, кто считает, что это грех. «Видите, — говорит Павел, — почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, — пишет Павел, — что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер». Мы не должны выставлять на показ нашу христианскую свободу перед братом, который слабее нас. Если это огорчает его, если моя свобода ранит его, я не должен пользоваться этой свободой в его присутствии. Почему я должен губить того, за кого умер Христос, только из-за моего убеждения в том, что я могу есть мясо в любое время, когда мне только захочется? «Да не хулится ваше доброе», — продолжает Павел, — «ибо Царствие Божие не пища и питье. Пища и питье не имеют никакого значения в наследовании Царствия Божьего. Может быть, некоторые люди и пытаются придавать им какое-то значение, но от этого пища и питье не становятся более важными. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, читаем мы дальше. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Если я пользуюсь своей свободой так, что это огорчает или соблазняет моего немощного брата, то это зло. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает, увещевает нас Павел. Итак, по закону любви я живу жизнью более строгой, чем позволяют мне мои убеждения, потому что я не хочу делать то, что послужит к преткновению моему ближнему. — Ты имеешь веру? — спрашивает Павел. — Имей ее сам в себе перед Богом. Пусть твои убеждения останутся твоими собственными, не афишируй их там, где они могут послужить поводом к преткновению немощному брату. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает», — говорит Павел. Замечательно иметь такую веру, в которой ничто не может встать между тобою и Богом. Блажен человек, чье сердце не осуждает его в том, что он избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, продолжает Павел, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Грех для этого конкретного человека, разумеется. Если в соответствии с вашими убеждениями вы не должны делать чего-то, и если вы все равно делаете это, для вас это грех. Почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Итак, свою свободу во Христе я должен использовать перед Богом, находясь наедине с Ним, чтобы моя свобода не послужила для кого-нибудь поводом к преткновению. Все это возвращает нас к словам Павла из 13 главы: «Ходите в любви, ибо любящий другого исполнил закон». Если я живу по любви, моя жизнь ограничивается не только моими личными убеждениями. Я ограничиваю себя еще и ради того, чтобы не послужить к преткновению моего немощного брата. Да поможет нам Бог жить и ходить в любви, как Он заповедал нам. Заканчивая наше изучение 14 главы послания к римлянам, давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за Твое водительство в нашей жизни. Господь, помоги нам, пожалуйста, следовать тому пути, по которому Ты ведешь нас, чтобы мы искали Твоей праведности и ходили в Твоей любви. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!